эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен трем источникам и трем составным частям человеческой жизни – государству, обществу и церкви. У нас в гостях Роман Николаевич Лункин, социолог, занимающийся исследованиями религии. У нас в гостях специалист, как я понимаю, по тонким химическим технологиям, и заодно старобряческий епископ владыка Аполлинарий Дубинин, который у нас уже бывал не раз, и к нам присоединился в порядке, вот это уж точно, наверное, эксперт, Марк Ли, историк из Франции, который много пишет и на русском, и в интернете его тексты есть, занимаясь в основном периодом 50-х-60-х годов, как я понимаю, и историей трансформации репрессивного общества в репрессивное что-то еще. Большинство наших слушателей, я думаю, этого не знают, но ведь 100 лет назад, в начале самого 20 века, когда в России было благолепие, православие, и старобрядцам воли не давали, и они сидели, и вообще как будто бы их не было, а во Франции, между тем, расстреливали крестные ходы, католиков убивали, и это была секуляризация. А теперь все поменялось. В России расцвет опять православия, а во Франции убивают тех, кто рисует карикатуры на религию. И мои соболезнования в связи с трагедией в Париже, в связи с трагедией еженедельника Шарли. Между тем, из последних новостей, из французских, французский парламент собирается разрешить магазинам работать по воскресеньям. Вот владыка удивлен, потому что в православнейшей России по воскресеньям работает все, потому что деньги на первом месте. А в секулярных Франции и Англии, да и во многих других европейских странах, люди, соблюдая заповедь Божию, по воскресеньям не работают, это утверждено на государственном уровне. Означает ли это, что Франция, куда она идет, более благочестивой страной была все это время, если там соблюдали католический запрет не работать по воскресеньям?
Ну, мне кажется, что вот, например, на уровне государственных праздников католические традиции еще соблюдаются, ведь Пасха, Рождество и другие праздники, они также и государственные праздники, не рабочие дни. И, как мне представляется, воскресенье – это тоже восходит той же традиции, и это сохраняется как единственный общий государственный неработающий день в неделе. Вот. Решили, что нужен один такой день, и этот день будет воскресенье. И споры, которые есть вокруг сейчас этого разрешения или нет, работать по воскресеньям, вот, особенно в секторе торговли, эти споры, как я понимал, они мало крутятся вокруг религиозного вопроса. Они просто спорят о том, нужно ли сохранить общенациональный неработающий день в неделе один для всех. Вот я думаю, что это главный вопрос. Вот, потому что боятся, что если этот день будет не воскресенье, а любой какой-то из этих дней, или никакой из этих дней, недели, тогда, возможно, работники могут тогда неделями работать без выходных. Вот считают, что это плохо. А религиозный аргумент, я его не слышу. Он не озвучивается.
Он не озвучивается, но я думаю, что какой-нибудь свидетель Иеговы, которых много и во Франции, адвентист седьмого дня.
Или шаббат.
Или шаббат, или пятница для французских мусульман. У них есть свое мнение по поводу того, какой день должен быть нерабочим. Вам-то, как, я понимаю, как практикующему католику воскресенье все-таки приятнее.
Да, это верно. Это верно.
Ну, вы знаете, отец Яков, дело в том, что секуляризация – это такая довольно большая загадка. Потому что, на самом деле, уровень там, посещаемости церквей, он в России и в странах Европы, там, Европейского Союза, он, скорее всего, примерно одинаков. Вот насколько я смотрел там разного рода опросы, именно конкретно организована религиозность. Но при этом представление о каких-то традициях, обычаях, оно в европейских странах, естественно, сохранилось намного больше, чем в России, где все это было вытравлено и уничтожено в советское время. И поэтому вот это представление о традициях, даже о том, что надо праздновать там День Ангела, он на Западе вот это больше развито и более популярно. Я смотрел некоторые молодежные опросы, даже среди молодежи, о том, что у них есть представление о Боге, как о там, всемогущем существе, о загробном мире, о воскресении. Но, правда, почему-то там меньше вот, молодых людей ответило на вопрос о том, что там сотворил ли Бог человека. Почему-то в это как-то все меньше верят, что Бог сотворил человека.
Наверное, мало потому, что старообрядцев.
Да, а вот все остальное сохраняется.
Мало потому, что люди верят в благость Божию. Творить человека для скептического француза означает открывать ящик Пандоры. Разве мог благой Бог сотворить нас, источник греха в этом мире? Значит, наверное, не он, а кто-то другой.
То есть, понимаете, вот люди знают в европейских странах о том, что есть богослужение по воскресеньям, надо молиться. В России это представление немножко вот ушло на второй план перед идеологией.
Если я не ошибаюсь, в Москве каждый год количество приходящих на Пасху, которые заведомо больше количества посещающих по воскресеньям, не превышало еще 200 тысяч человек. Обычно 140-150 тысяч. Это величина, которую социологи даже не могут рассчитывать поймать. Это меньше процента.
Я вот всегда слежу за вот этими цифрами. И, честно говоря, считаю их абсолютно бессмысленным, поскольку каждый год, по данным МВД, получается где-то 150-200 тысяч человек, которые вот просто пришли. И не только в храм зашли, но и постояли вокруг. Но, понимаете, дело в том, что там количество зданий, храмов православных, в Москве радикально не увеличивается пока. А поэтому даже нет, собственно, зданий, вокруг которых могло бы постоять больше народу. То есть, когда будет вот больше на 100 храмов, тогда мы увидим увеличение до там 300 тысяч.
Это немножко странное представление о человеке, потому что выходит, как в рассказе Марк Твена, как он проверял религиозные убеждения муравьев. Сделал из бумаги синагогу, мечеть и костел. И сперва положил кусочек сахара в синагогу, все муравьи стали иудеями. Он переложил, и пошли в синагогу. Он переложил кусочек сахара в мечеть, они перешли в ислам. Положил костел, иглис. Они стали римокатоликами. Я это к тому, вот, собственно, к теме нашей программы.
Отче, да. А может быть, мы только про христиан не будем, за массу ислам не будем, да?
Владыка, как скажете, но ведь христианство, оно есть только в детских энциклопедиях, в том христианство. В жизни мы имеем новообрядческую церковь и да. старообрядческую. Да. В Москве есть программа строительства там 200 церквей, но это церкви новообрядческие, да. не княнские, говоря вашим языком. У вас, как я понимаю, за вашу многотрудную жизнь один храм отобрали хитрым путем.
И теперь уже построили.
Вы построили новый, но вы его построили без государства?
Без государства. Не помогали. Государство не помогало.
Я тысячу извинений. Стал глуховат к старости. Вы об этом говорите с сожалением или с радостью, что вам не помогало государство?
По крайней мере, не мешало.
Оно вам помешало, когда отобрало храм. Я думаю, не без этого было.
Да.
Есть отдельные государственные органы, которые заботятся.
Да.
А все-таки дело старобрядцы. Вернуться в 16 век, когда один царь православный, одна церковь, а всех, кто этому мешает, сжигает на костре?
Вот если такой твердый старобрядец, значит, консерватор абсолютный, да.
Я даже не буду спрашивать вашу твердость, как у карандашей, чем меряют. Вот, хорошо, минуточку. А с точки зрения старобрядца, общество существует? Потому что в XVI веке не было слова «общество» и «социум». Про этого ничего не знали. Знали царство и знали церковь. Вы ощущаете себя, помимо того, что вы епископ церкви и гражданин государства, членом общества?
Ну, когда, например, старобрядцы идут, покупают что-то такое в магазин, они, конечно, члены общества.
Я думаю, это называется консумеризм и шопинг. И накормите голодного. Я думал, что общество, оно не там, где магазины.
Понятно, понятно.
Не там.
Ну, и там тоже.
Вот тут это хорошо видно на примере вот Поморской древле православной церкви, где вот верующие должны соблюдать посуду. Мы встречали несколько таких наставников, которые, ну, например, один из них работает в банке, это в Сыктывкаре. И при этом он вот соблюдает посуду и как-то вот старается придерживаться этих правил, хотя ясно, что это безумно трудно.
Почему? Насколько я понимаю, именно старобрядцы придумали одноразовую посуду. Нет?
Владыка, ну, это не ваша земля?
Да, да, отчасти, да. Так, да,
поел и выкинешь, чтобы не было сомнений.
Да, можно выкинуть. Да.
И кроме того, вот старообрядцы из Белокрынецкой церкви, они вот приводили такую статистику, что где-то всего 3% старообрядческих семей, они живут домостроем. А все остальные...
Целых три.
Да, все остальные как-то воспринимают какие-то вот общественно-культурные нормы, там телевизор, там еще что-нибудь, интернет и так далее.
Мне кажется, что граница между обществом и государством, если уж оставаться в рамках проблемы, с которой я начал, метафора, магазин и воскресенье, государство там, где принимают закон, работать или не работать по воскресеньям. Общество там, где человек сам решает, будет он ходить в магазин по воскресеньям или пойдет в церковь и больше никуда, будет ли он работать по воскресеньям или через профсоюз будет добиваться, чтобы это был для него выходной день. А что, во Франции совсем нет профсоюзов? Мне кажется, это скорее американский феномен. Почему на каждом отдельном предприятии каждый отдельный человек, как гражданин, не может защитить, вот подписать для себя договор в пятницу, субботу или воскресенье, у него выходной?
Вот именно потому, что есть общий национальный, общегосударственный неработающий день в неделю, это воскресенье. И поэтому эти вопросы не обсуждаются на уровне предприятия, на уровне профсоюзов.
Но это означает, что Франция – этатистская страна, в которой, да, государство перевесило общество.
Да, это так, да.
Так, теперь я в вашем голосе не улавливаю, как и в голосе владыки. Вам это нравится или не очень?
Мне лично это не нравится, но это факт.
Потому что должны быть исключения, как вот у нас тоже возникают конфликты с адвентистами, которые не хотят учиться и сдавать экзамены по субботам. Ну, естественно, у там иудаистских организаций тоже есть такие проблемы насчет субботы.
Да, такие проблемы
поэтому
и во Франции.
Мне кажется,
есть,
что да, вот должны быть какие-то исключения. Они же, скорее всего, есть.
Они
во Франции.
Есть, да.
Как
есть
и в других случаи странах Европы для там адвентистов и других, вот те, которые не могут отказаться от субботы.
Мне не нравится слово «исключение». Был я в школе, мне все время, нам всем грозили исключением, вас исключат, хорошая школа, пойдете в плохую, в рабочее училище. Вот, был я в университете, грозили исключением. И вот всю жизнь, и даже вот некоторые проповедники вот говорят, исключит Господь из вечной жизни, будешь ты в преисподней. Мне не нравится жизнь по исключениям. Я бы хотел жизни, когда не государство для меня делает исключение, а я как гражданин выбираю сам, чтобы государство-то сужалось, а общество расширялось. Общество...
Я вот поддерживаю в этом смысле отца Якова.
Да. То есть вы мягкий старобрядец?
Но я делаю, что хочу.
У нас верующие, что
это называется анархизм. Или нет?
Это отчасти так.
Но старобрядцы, скорее, и верующие в целом, довольно мало доверяют государству и органам государственной власти. И до сих пор это сохранилось из советского времени. И, собственно, в 2000-е годы вот это недоверие укрепилось. Из-за проверок, из-за давления со стороны государственной машины, и патриархии и так далее. И поэтому верующие иногда требуют даже вот этого исключения, потому что они считают, что государство это где-то вот там, пусть оно свой репрессивный аппарат вот отодвинет от церкви как можно дальше. Поэтому, например, в Белгороде возникают такие проблемы, когда адвентисты просто заставляли там в субботу приходить и сдавать экзамен, иначе аттестат не получишь. Или там посещать уроки православной культуры, иначе аттестата не будет.
Вот, пожалуйста, вот Франция, то же самое.
Во Франции нету Белгорода, нет, кажется.
Нет, ну вот...
А, нет, есть Альби. Альби в переводе на русский, это же ведь Белгород означает, правильно?
Белый город, да.
Белый город. И тоже на юге, как наш Белгород. Но в нашем Белгороде, насколько я понимаю, примочка в том, что это огромный центр миссионерской деятельности Московской патриархии. Миссионерский отдел, кажется,
да, я прекрасно знаю предстоятеля в Белгороде, владыка Иоанн.
Вы его знаете с хорошей стороны?
Да, конечно. Когда он еще совсем молодым был.
То есть,
в Курске он был.
Хорошая сторона, когда человек молодой.
Да, это лучше.
И зубы еще не отросли, и когти.
Ну, там большая вот, белгородская миссионерская семинария. Семинаристы часто ездят по России, вот на крайний север, на Дальний Восток. Но при этом... Вот сам миссионерский отдел, он пока что не смог приобрести такое общероссийское значение и, что ли, наладить систему миссионерской деятельности и руководителя на местах, за что патриарх Кирилл критиковал на последнем миссионерском съезде митрополита Иоанна.
Патриарх, может быть, и критиковал, зато адвентисты в остальной России живут более нормальной жизнью, чем в Белгороде.
Ну, там кажется, симфония как раз есть.
Симфония разная бывает. Бывает 40-я, 5-я. Во Франции, я так понимаю, все-таки до симфонии далеко.
Между конфессиями?
Между обществом и государством.
Между обществом и государством, да. Понимаете, вот когда 100 лет назад, ну, 110 лет назад точнее, да, когда принято было пакет законодательный о делении церкви от государства, нашли решение не на 200 лет вперед, правда, а нашли какое-то решение, какое-то решало конкретные проблемы, сиюминутные проблемы. И эта проблема, это было...
Хотите, я вам подскажу русское выражение? Это была проблема поповского засилья.
Ну, да, да. Вот. И тогда достаточно в жесткой форме решили вот, отобрать имущество у церкви и запрещать любые формы вмешательства религии в политике. Но это было сделано на жестких принципах, но... в компромиссных формах. Вот, значит, применение было компромиссное. И было много очень компромиссов разных. То, что сегодня говорят, вот сейчас вопрос поповского засилия, как вы говорите, так не стоит во Франции сегодня. Но есть вопрос об исламе. Как ислам может в республику как-то интегрироваться, жить в республике и так далее. И тут надо придумывать новые решения. Либо обновлять старые решения, это законодательство пятого года.
А может быть, вспомним 1789 год?
Так. Я пойду поточу гильотину.
Тогда гильотины не было.
А, да, она через 4 года появилась.
Нет, но вот надо придумывать, либо обновлять это законодательство, либо придумывать новые идеи. Вот, потому что просто в моем понимании, вот просто как-то цепиться в этом законодательстве 100 лет давности, по-моему, не будет, из этого не выйдет разрешение этих проблем, о которых вы говорите, как вы говорите.
Во Франции, по-моему, действует вот этот закон гражданского регулирования, когда складывается баланс социальных сил, там, церковных, религиозных, чиновничьих. И, например, вот церковь, она же присутствует, и религиозные организации другие, вот в армии, в образовании, в школах, да. Например.
В тюрьмах.
Да, в тюрьмах, ну и вот какие-то социальные проекты, которые поддерживает государство. Но при этом есть вот эта знаменитая французская светскость. И во Франции есть закон 1905 года, по-моему, по поводу там сект или чего-то такого.
Да.
Но он фактически не действует. То есть он не применяется как репрессивный, да, вот как у нас там закон об экстремистской деятельности, ко всем
может применяться. Я говорю, это светский пакет, он применяется вот такой, он на самом деле компромиссный. Вот, например, в Эльзасе-Лотрингене, Эльзас-Мозель, там не действует вообще светский пакет. Там действует еще старый режим отношений церкви и государства. Куча, как вы говорили, исключений из этого закона. Например, отобрали имущество у церкви, да? Его национализировали. Это кажется плохо, а с другой стороны, это освобождает церкви от огромного финансовых издержек по поддержанию этих зданий в рабочем состоянии.
Но то, что сейчас у нас происходит, когда церковь становится заложником вот своего требования собственности имущества, заложником государства
и бюджета. Никто не требует вернуть с расходами, требует, значит, чтобы все позитивное было у церкви, а все расходы были у государства.
Это и есть вот заложником власти становится.
Нет, это власть становится заложником. Или как мы, свободные от всего. Сами построили, сами.
Вы анархист, владыка. Но я бы сказал, собственно, почему мне кажется, что присутствие Маркса здесь очень актуально. Потому что ведь не случайно большевики в 17-м году назвали себя комиссарами. Не случайно на памятнике в Александровском саду, который недавно снесли, но он все равно невидимо стоит, среди первых чтимых героев большевизма именно Прудон, Ламене, ну, прежде всего, французские христианские социалисты и анархисты тоже. Потому что, видите ли, ваш пакет 1905 года был реализован Лениным и прочими террористами кремлевскими. Но вышло как-то так, что вот известная поговорка, что свирепость российских законов умеряется их неисполнением, она справедлива для вашей страны, для Франции. А в России вроде бы законы какие-то очень такие, ну, законодательство даже 97-го года, либеральное сравнительно, но оно почему-то не исполняется. Вы назвали ведь те самые три элемента – церковь, государство, общество. При перенесении в ленинскую, а потом сталинскую Россию французские нормы, действительно французские, они оказались не на трех координатах – церковь, государство, общество, а на двух – церковь и государство. Общество, или, говоря языком Остапа Бендера, ситуаены, граждане, оказалось все в ГУЛАГе. На воле оставались только те, кто был согласен считать себя никем. Вот. И в отношениях церкви и государства произошла любопытная стачка уже при Сталине. Церковь опять вернулась в статус государственного учреждения. Роман Николаевич, или как?
Но дело в том, что после как раз распада Советского Союза церковь действительно стала надеяться только на государство. Но при патриархе Алексии это происходило так довольно как бы спокойно, без вот каких-то резких движений и вот таких запросов, которые стал предъявлять патриарх Кирилл.
Я прошу прощения, у меня слишком иногда хорошая память. А письмо Ельцину в ноябре 91 года с просьбой ввести запрет на иностранных миссионеров в России. Письмо секретное, но оно через пару лет выплыло, реализовавшееся в законе 97 года. Это, по-вашему, не резкое движение?
Вот там были резкие движения по поводу вот требования там возврата церковной собственности и церковных зданий. Это, безусловно, было. Но факт тот, что не было, может быть, такой хватки у патриарха Алексия, и это не удалось сделать тогда, вот в таком масштабе, как это происходит сейчас.
Хорошо помню, как в Ногинске ОМОН выгонял дубинками архимандрита Адриана, который сейчас там уже вот как владыка на совершенно автономных началах, но это был 92-й год.
И не только в Ногинске, да, но и в Обаяне тоже.
Тоже?
Да, это много чего
это
было.
Это резкие движения, когда ОМОНовец с дубинкой.
Но, понимаете, церковь вот после советского времени, она также не научилась доверять обществу. И поэтому сейчас происходит так, что патриарх говорит такие слова о солидарности, о необходимости строить вот этот русский мир. А на самом деле вот такая церковь, она, в общем, чужда вот тем людям, которые действительно интересуются православием, и тем верующим, которые хотят прийти в церковь, или которые уже пришли. Судя по опросам, у вот православных, которые ну, потенциально верующие, либо прихожане, у них совершенно европейское представление о церкви, как о социальном институте, которое открыто, милосердно, в которой есть определенное благочестие. А вот этого всего, вот этой солидарности и корпоративной этики кремлевской от церкви не ожидают. Но все из-за вот этого советского недоверия, из-за разорванности вот церкви и общества.
Хочется мне поспорить, потому что разорванность церкви и общества была в России до 25 октября 1917 года. А потом общество-то исчезло, потому что его отчасти расстреляли, отчасти уехало в Париж. Вот у вас там было общество, Бердяев, Милюков и так далее. Можно, кого мы тогда считаем обществом? Когда человек становится гражданином и когда совокупность населения превращается в социум? Это ведь не от рождения страны так. Бывают страны без общества. Они называются тоталитарными. Государство занимает все пространство, отбирая у личности возможность создавать политические союзы и отношения помимо государственных чиновников. Тогда общества нет, так?
Ну да, но это не, я бы сказал, что нельзя это применять, эту модель на Советский Союз. Я думаю, что это...
При Хрущеве было общество?
Я думаю, что при Хрущеве было общество.
При Сталине?
При Сталине
можно
спорить, но если брать вот 50-е, 60-е годы, отчетливо были общества в форме самовыражений групп, которые были не автономные, но которые были в достаточном расстоянии от непосредственных властных структур, чтобы самовыражаться.
Марк, а при Николае Первом как насчет общества?
Я не знаю.
Было высшее общество.
Было высшее общество, 10 копеек.
Да, было высшее общество.
И больше никакого.
Но в советское время дело в том, что сложилась интересная картина. Был такой православный менталитет, в общем, маргинальный довольно. Там иерархи жили в советском официозе, там сами прихожане просто как бы исповедовали вот это требование исполнительства. И на самом деле люди, которые хотели быть православными, они не могли найти православие. Там вот нельзя было найти там православный приход, там где помолиться. Поэтому люди скорее вот сами создавали свое представление о православии. И сейчас это тоже как бы вылезает, когда там патриарх Кирилл требует вот проходите катехизацию перед крещением и получать какое-то религиозное образование, исповедовать свою веру перед венчанием, например. То у людей это вызывает чувство возмущения иногда.
Но у римокатоликов это есть, не вызывает чувство возмущения.
Молиться можно это и есть, на пне.
Да. Это есть.
И на пне можно молиться. И даже на пне.
Да и на кресте можно прощать врагов, но я предпочитаю делать это в более комфортных условиях, нежели. Ну что ж, Спаситель умер, ну зачем же нам-то всем еще страдать? Тогда какие критерии общества? Владыка, вы бы предложили, вот ваши прихожане, вы сами, да. Вы можете считать, вот вы приезжаете во Францию, да. Довольно часто, да. На научные конференции.
Они меня постоянно критикуют, мои прихожане. Постоянно. Потому что опять
точно анархия. За то, что вы летаете. Они хотят, чтобы вы ходили пешком. Или чтобы самолет, на котором вы летите, после этого ломали, чтобы нечистые в нем не летали. Если серьезно, вот вы во Франции встречаете таких же профессоров химии, да. И так далее, технологов. Вы ощущаете, что вы с ними схожи и в социальном положении, что вот они граждане и вы гражданин? Или вы чувствуете между собой какую-то разницу?
Что нет, что-то, чего я не чувствую. Могут? Если в профессиональном смысле, я не чувствую.
Не в профессиональном, в гражданском. Вот они ситуацию.
И в гражданство не чувствую.
То есть вы можете все то же, что они? Что
да,
они могут?
Тем более, я же вам сказал, я могу делать, что хочу.
Это вы цитируете апостола Павла, блаженного Августина, люби Бога и делай, что хочешь. Хорошо, тогда я поставлю вопрос так. Хороший член общества не тот, кто делает все, что хочет, а тот, кто обладает знанием о том, чего он может хотеть. Потому что если человек вырос, как Агафья Лыкова в тайге, то он же не знает о том, чего он может хотеть. Потом приезжает московский журналист, говорит ей правду, и она начинает требовать муку и гречку от властей. Но это не называется стать гражданином. Да. Гражданин не тот, кто хочет жратвы от начальства. Гражданин – это нечто другое. Как бы вы определили?
Ну, вот, гражданин – это человек, который имеет право голосовать.
Но это опять Запад. Это опять Запад. Опять голосовать.
Мы в ходе наших полевых исследований социологических...
Минуточку, Роман Николаевич, поняли, что, оставьте на секунду политологи, социологические исследования.
Что можно общество увидеть провинции.
Не хочу слушать. Вы любите голосовать?
Да, хожу голосовать.
То есть для вас быть гражданином значит голосовать?
Ну, голосование – это один из таких признаков, да, безусловно. Ну, и кроме
того, я никогда не голосую. Я тоже гражданин.
Но это один из признаков. Просто гражданин, он это тот, кто участвует в жизни общества, государства каким-либо способом.
Без голосования.
Вы можете просто, там, не знаю, преподавать, писать книги, да. И вы создаете интеллектуальный продукт для общества. Вы уже занимаете гражданскую позицию.
Вы создаете интеллектуальный продукт. Минуточку. Ну вот Королёв в круге первом. Человек работает в шарашке. Вот, создает интеллектуальный продукт. Но он зэк, он заключенный, он лишен, во-первых, он лишен паспорта. Заключенный тогда гражданин? Нет, он не имеет права голоса. Ну, я не знаю, как во Франции, но, во всяком случае, не в России.
Ну, формально не гражданин, а неформально он пишет то, что там сейчас или впоследствии все равно повлияет на общество, государство и на развитие вот людей вот в этой стране. Именно поэтому он является внутренним гражданином.
Слушай, я гражданин.
Он сохраняет свою гражданскую свободу внутри себя.
Ну,
это тоже,
отцы,
это тоже важно.
Придет Антихрист, своими речами он будет влиять на общество. Так он что, гражданин, что ли?
Гражданин может быть как плохим, так и хорошим.
А он в виде Антихриста. Может, гражданин в виде Антихриста.
Я подозреваю, что все-таки скорее антиграждане. Вот предтеча Антихриста. Покойный Ежов. покойный Лаврентий Павлович Берия. Они граждане или антиграждане, или ближе к антихристу? Владыка, по-моему, старобрядцы рассматривали Иосифа Виссарионовича скорее как антихриста.
Но это они колебались.
Колебались.
То.
Вы уже не колеблись, видите, в нем великого гражданина России.
Ну, это, конечно, вопрос такой скользкий.
Знаете, да ладно, уже полвека прошло. Это было скользко в 55-м. Ну,
нет, это до сих пор скользко. Здравствуйте, конечно. Вы думаете, прямо все расцвело, да?
Хорошо, я даю другое определение гражданина. Гражданин – это тот, кто не боится ходить по скользким камушкам.
Но все-таки, значит, Берия и Сталина – это довольно, мне кажется, простой вопрос, поскольку они не признавали гражданской свободы и сами, в общем, об этом не задумывались. Это было только написано там в Советской Конституции, и все. И поэтому их считать гражданами, в общем, довольно сложно, поскольку у них не было ни внутреннего, ни внешнего ощущения гражданского общества.
У вас есть это ощущение? Очевидно. Хорошо, владыка, я поставлю...
Формально? Есть.
А владыка Аполлинария – общественный и религиозный деятель. Он просто по определению сам по себе институт гражданского общества. Да, владыка Аполлинария?
Да, архиерей как институт гражданского общества, я думаю, это относится только к старобрядческому архиерею. А если архиерей возглавляет, допустим, какой-нибудь отдел в другой конфессии, ездит часто на Запад, но не на свои деньги, как владыка Аполлинарий, не на деньги коллег зарубежных или не на какие-то гранты, а получает, скажем, из Министерства иностранных дел деньги на поездки в Берн, Цюрих, в Евросоюз, и там на деньги Министерства иностранных дел, то есть налогоплательщиков, включая старобрядцев, людей секулярных, проповедует православие на Западе. Этот архиерей государственный чиновник или гражданин? Деньги-то...
Есть такой конкретный пример. Я сразу вспомнил владыку Пантелеимона, митрополита Красноярского из Московской патриархии. И, собственно, вот владыка Пантелеимон, он раньше был в Калининграде, потом в Майкопе, в Адыгее, сейчас служит в Красноярской митрополии. И вот его можно назвать институтом, потому что он всегда способствовал и межрелигиозному диалогу. Встречался с представителями разных церквей, сам по себе является довольно вот таким открытым человеком. Это значит, что приветствует социально, культурные и образовательные инициативы местного духовенства. И независимо от того, на какие деньги и куда он ездит, он развивает гражданское общество.
Роман, скажи, пожалуйста, владыка Пантелеимона не из-за этого его отправили в Красноярск, не за это?
Красноярск – это очень хорошая метрополия и прекрасное место.
Так, Марк, то есть вы лично согласились бы обойтись без выборов, а чтобы архиереи католические были в французском парламенте и на государственные деньги насаждали высоконравственные ценности и гражданские идеалы?
Нет, конечно. Но однако, мне кажется, что вы вкладываете в это понятие гражданина слишком большие ожидания. Вот гражданин это не деятель гражданского общества. Гражданин это самая, как сказать, простая и скромная позиция в обществе, можно сказать. Это как я сказал, я считаю, что так и есть, это право голосовать. Вот если выборы плохо организованы, не отражают реальность, это другой вопрос.
Но, эти выпады антисоветские мы с негодованием отвергаем. Они неуместны.
Но быть активистом в гражданском обществе, это будет не просто гражданином своей страны, а это будет именно политический или гражданский деятель, активист.
Но вы считаете, что гражданин должен быть независим вообще во всем?
Я ничего не считаю. Я спрашиваю. У меня функция вопрошателя. То есть, говоря греческим языком Библии, диаболос. Тот, кто задает вопросы. Есть волейбол, а есть диабол. Вот я бросаю боллы. Отсюда это слово.
Для меня гражданское общество – это там, где сочетаются самые разные позиции. То есть, например, у нас для того, чтобы был баланс гражданский, необходимо, чтобы был и отец Иова Чаплин, и Ксения Собчак там, с Немцовым,
вот в связи с этим
и
я гражданин. Слушай, в связи с этим я гражданин. Я гражданин.
Хорошо, чуть иначе поставлю вопрос. По учению католической церкви а вот каково оно на сегодняшний момент, хотя все, конечно, меняется, нельзя причащать католика, если он член парламента и при этом проголосовал за закон, разрешающий финансирование абортов. Потому что аборты запрещены католическим поручением, как, впрочем, и православным. Значит, либо ты католик и в церкви причащаешься, и все нормально, либо ты в парламенте голосуешь за антихристианский, в сущности, закон. По-вашему, это правильная позиция?
Я не задумался никогда об этом вопросе. Я не знал, что есть такое положение.
Эта проблема очень сильна в Америке, где много политиков-католиков и протестантов, которые голосуют вопреки учению своих конфессий. Вот. Я знаю, что папа Иоанн Павел II решал проблему либерально. Он причащал таких людей и не наказывал тех, кто их причащает. В этом смысле вы представитель страны, где закон суров, в том числе римо-католический катехизис, но на практике все довольно мягко.
Я бы так сказал, да.
Вам это лучше?
Я думаю, что... Я вернусь к этой идее компромисса. Вот, лучше... Одна из лучших возможностей общения между обществом и институтами общественными, как, например, церковь и государство, это как раз компромисс. Вот. Эти компромиссы, они сугубо исторические, и они обусловлены конкретными обстоятельствами.
Вот. Поэтому... В России все еще более либерально, поскольку у нас Государственная Дума, она даже не принимает пакет инициатив, который предлагает патриарх Кирилл по поводу абортов. И ничего, думаю, православный.
Я не хочу критиковать высокое церковное начальство, но должен сказать, что этот пакет выглядит довольно странно. Он предусматривает как бы грех за плату. То есть человек должен сам платить за аборт. Но следующий шаг, убийце можно разрешить, там, скажем, за 2 миллиона долларов совершить убийство. Пожалуйста, только заплати заранее, получи чек в правительственной организации, и все. Либо все-таки аборт – это часть медицинского какого-то производства, и тогда это для всех и бесплатно, вот по закону. Но вот отдельно брать деньги за нарушение нравственного закона, разрешать нарушить при условии платы, это все-таки с трудом укладывается в христианскую традицию.
Ну, там же мотивация такая, что православные сами не хотят оплачивать как бы грех, который совершают другие. А если ты хочешь совершить грех, это твое право в демократическом обществе, тогда выложи за вот это вот деньги. Но не православные деньги, не бюджетные.
Тогда следующий шаг, я так понимаю, отдельная плата за ночные порноканалы. Во Франции ведь у меня... Поправьте меня, если ошибаюсь, но можно смотреть эротику по телевизору, по такому, по общественному.
По-моему, нет.
Нет? Фу, слава богу.
У меня телевизора нет. А, между прочим, этот вопрос рассмотрении... Вот...
А фильм «Эммануэль», он же французский.
Да, да. Ну, это сначала
это
книга,
эротика,
а потом фильм.
Отец Яков.
Это тонкая эротика?
Это эротика,
это,
да.
Это не,
то есть там
это
есть еще,
да.
Еще более...
Толстые.
Вы мне дайте потом списочек, что надо посмотреть, что понять.
А вот этот вопрос о том, является ли аборт, ну, как сказать, медицинским актом и должен тогда оплачивать его государство или социальные медицинские структуры, это, он задавался во Франции также, вот, когда разрешили аборты во второй половине 70-х годов. Тот же самый вопрос стоял. И тоже были большие споры в парламенте. После того, как уже приняли аборт, был второй спор о том, надо ли, чтобы медицинские страховки вернули деньги за аборт. Оплачивали аборт.
Для вас это позавчерашний день.
С такими же позициями, как у нас
Роман сейчас. Такие же проблемы, как у
Роман. Не совсем, я бы сказал, даю справку. С абортами, допустим, однополые браки. Во Франции за последние несколько лет проходили миллионные демонстрации за и против законодательной регистрации однополых браков. В России они не могут пройти по той простой причине, что, во-первых, запрещена пропаганда гомосексуальности, под это подведено, естественно, и требования однополых браков, а во-вторых, просто выйти на улицу несколько затруднительнее, чем во Франции. Вот здесь мы опять возвращаемся к тому, что церковь – это понятно, государство – это понятно, а гражданин в церковь ты можешь, в государственную контору можешь, а на улицу за или против не можешь, тогда из трех компонентов один вынут.
Вы абсолютно правы. Это как раз отличие России от европейского общества и менталитета. Может быть, это влияние вот советских традиций, может быть, это из-за того, что российское общество, оно немножко по-другому развивалось, но у нас есть массовая нетерпимость к гомосексуализму, однополым бракам, массовая нетерпимость по отношению к так называемым сектам западного происхождения и каким-то нетрадиционным религиозным организациям.
Роман Николаевич,
и
можно
так далее.
Я вас чуть-чуть озадачу вопросом, потому что вы, насколько я понимаю, уже много лет ведете мониторинг общественного мнения по всем этим вопросам. Динамика-то ведь была за последние 25 лет от того, что большинство за западный путь развития, за западные ценности, включая толерантность, к тому, что большинство против. Причем иногда это было просто обрушение за месяц. Но не может человек за месяц превратиться из сторонника Запада в противника Запада. Значит, видимо, что-то не то в сознании.
Психологически это, безусловно, разочарование в западных ценностях. Это разочарование в демократии, за вот которое произошло в 90-е годы.
А и что, в 90-е годы в России была демократия?
Было представление о том, что мы строим демократию. И в массовом сознании произошло такое как бы замещение. Если вместо демократии мы построили то, что получилось, значит, вот демократия – это что-то отрицательное. Это то, что не подходит России.
Я помню в 90-е годы Челночников, я помню прихватизаторов, я помню драку за гранты Сороса. Я не помню строительство демократии. Я помню, как единодушно население выступило за сохранение КГБ.
Так обещания-то были?
Минуточку. Быть гражданином означает кушать обещания или строить?
В том числе кушать обещания. Показывает социология.
Как во Франции. Вас кормят обещаниями?
Да, конечно. Конечно.
То есть французская кулинария – это хорошо приготовленное?
Да, обещание. Это электоральный цикл подразумевает, что есть обещание, что кандидаты на разные посты, либо в парламенте, либо в государстве, либо на посты президента, они дают обещания, которые они, как правило, не выполняют.
У нас электоральный цикл 5 лет, а у нас он растягивается на 20, может быть. Понимаете? Сколько еще Путин будет?
Дай бог Владимиру Владимировичу здоровья. Я думаю, что и на 40 лет может растянуться цикл. Только при чем тут электоральность? При чем тут электоральность? С таким же успехом я могу владыку Аполлинария назвать Пономарем. Вот. Электоральность, выборность – это как архиерей. Это сложное явление. А когда выборы йог, тогда это не электоральный цикл, а как бы электоральные бесциклии.
Да, у нас происходит цикл скорее не вот электоральный, а цикл вот такой смены настроений людей, как они воспринимают там экономические подъемы и спады, которые у нас происходят. Вот сейчас самый интересный момент, когда вот произойдет вот эта смена, перелом настроения после Украины и с углублением нашего кризиса. Это тоже будет другой, это другая волна настроений.
Мне кажется, настроение вторично по отношению к расположению сердца. Владыка, у старобрядца ведь есть выборы духовенства?
Выборы?
Выборы. Или только назначение?
Назначение. Потому что, да.
Приходы не имеют голоса.
Нет, приход. Приход, если приход не нравится попу, то его...
То есть, если приходу не нравится поп.
Да. И тогда, значит, приход выбирает попа того, кого нужно.
А вы говорите, в России нет гражданского общества. Оно есть в отдельных староверических приходах, но оно же есть.
Но оно есть и в католических приходах в России, поскольку католики, лютеране – это, собственно, русская интеллигенция в основном.
Ну, извините меня, это пусть Марк не обижается, но у католиков нету выбора духовенства.
Нету.
И вы очень рады,
строго, я чувствую. Строгая вертикальная структура.
Это не уникальный показатель гражданского общества.
Есть.
Да. Есть протестантские общины, другие, там, баптисты, пятидесятники, вот, старообрядцы, где община все-таки определяет, вот, кто будет пастором. Она может повлиять на этот процесс.
Есть. Тем не менее, отсутствие свободных, честных выборов в этой ситуации приводит к тому, что человек не гражданин. У него есть локальный опыт выборов, как вот у старобрядца или у лютеранина. И оказывается, что важнее светский выбор. То есть Марк, лишенный права выбирать себе пастора или епископа, да, но обладающий правом выбирать президента, может быть, вы даже и мэра выбираете?
И мэра, да.
это все-таки вседозволенность неслыханная. Вот. И оказывается, что он более свободен, чем человек, который выбирает епископа и священника, но не выбирает мэра или президента. Значит, оказывается, гражданская свобода важнее церковной?
Ну, для меня, я вот так не противопоставляю, поскольку для меня, скорее, человек может стать действительно активным гражданином, даже когда он участвует в работе, например, Каритаса в России, вот в благотворительных социальных проектах, тогда и в добровольческих проектах, опять же, которые сейчас развиты у католической церкви, и у Русской Православной церкви сейчас целое добровольческое движение, волонтеры. И как раз волонтеры создают, вроде бы довольно просто, это просто как бы социальные проекты, там принести продуктовые пакеты или кому-то помочь. На самом деле вот волонтерство, оно создает базу для гражданского общества. Это мы хорошо видим, как, вот как это происходит в России. И люди становятся более самостоятельными. Люди становятся, действительно, им хочется заявлять свою, в том числе, политическую позицию. Им хочется влиять на церковь. Поэтому все больше вопросов к Московской Патриархии по поводу там, финансов, морального состояния.
Я не вижу вопросов, я вижу восклицательные знаки.
В приходах даже вот молодое духовенство, они все чаще задают именно такие вопросы.
Где?
В своих приходах, пока что, может быть, в социальных сетях.
Это, как сказал отец Всеволод Чаплин, сетевые хомячки.
Да, в том числе. Но из этого тоже, это тоже часть вот этого гражданского общества. Из этого тоже много вырастает.
Я помню, из интонации отца Всеволода Чаплина следовало, что ничего из этих хомячков не вырастет, ничего не перегрызут.
Отец Всеволод Чаплин, он так надеется, может быть, даже боится, что из них что-то вырастет. Они растут.
А все-таки, я бы сказал, вот Марк представитель не просто страны с глубокими католическими традициями, но и страны, которые нас сейчас бронят за большевизм, коммунизм и социализм, потому что во Франции лучше развита социальная поддержка, даже сейчас, после кризиса и во время кризиса, тем не менее, здравоохранение, пенсионная система, и поэтому, насколько я понимаю, я был шокирован немножко, когда увидел в Париже, что отгоняют нищих просто от церкви, и что это ферботен. Вот. Но потом я поговорил, мне объяснили, что, в принципе-то, если человек нуждающийся, он легко может найти место, где его поддержат.
И это неправда.
Да вы что? Да, надо было подавать неправда. Все-таки.
Это очень легко делать, просто поговорите с этими бездомными в Париже, и они вам объяснят, что эти центры по приему, приюты эти для бездомных, они переполнены, количество бездомных растет быстро, и сейчас не только отдельные личности, даже и семьями бездомные, можно сказать, спят на улице люди, и очень часто просто нет места, и ты должен спать на улице. Это не то, что... Но упрощенно сказать, что люди, кто бездомно живет на улице, что эти люди просто не хотят устроить себя. Это не так.
Хорошо.
Скорее, нет проблемы в Соединенных Штатах, там, где вот каждый может найти себе секонд-хенд
и еду. Это тоже только так кажется. Треть страны нищая. Просто средний класс уж очень все это заслоняет собой. Но французская проблема решается легко. Пусть ваши бездомные приезжают в Россию. Но вы лично, вот какая из ваших двух ипостасей, как вы полагаете, должна за это отвечать? Католик, верующий, член церкви, развивая систему каритас, благотворительности, волонтерства, или гражданин, который должен от государства требовать, чтобы не было бездомных?
Это вот очень хороший вопрос, и вопрос, который я себе задаю тоже ежедневно, потому что эти бездомные, они везде, и они в метро, на улице, перед церковью и так далее. Я бы так сказал, прагматически я бы подходил вот по этим двум ипостасам.
С одной стороны, сразу?
Да, сразу.
Значит, как паровоз, правый рельс, левый рельс.
Потому что во Франции традиционно люди как-то полагаются на государство и думают, что помощь должна прийти...
Минуточку, вы хотели сказать в России?
Во Франции.
Во Франции.
Оси.
Но просто есть церкви, которые действительно, как протестантские организации, они не надеются на государство вообще в России. А католики, лютеране, православные, они все-таки склонны требовать чего-то от государства. и, ну, естественно, что-то получает. Но самый лучший пример того, что в современном обществе вообще вот лучше всего развивается социальная работа волонтерская. Это церкви скандинавские, которые получили, как только получили свободу от государства, они стали социально активны, они сразу пошли в общество, и общество как бы пошло к ним, они стали работать с мигрантами, с бездомными, у них сразу расцвела эта деятельность.
Христианство и не принц Гамлет. Я помню, епископ Эльсинора сейчас, женщина бы атеист. Вам это надо? Но я скажу по-другому. Я повторю мысль покойного Бориса Дубина, который часто ее излагал в своих статьях, и с анализом религиозной ситуации в России, и секулярной, что зачатки гражданского общества появляются, вот то, что вы описали, волонтерская деятельность, и они уже четверть века не переходят вот на ту грань новую, качественную, о которой вы говорите, и о которой, я думаю, все присутствующие мешают. Дубин не говорил внятно, почему он социолог. На вопрос, почему он всегда как-то так уходил. Вот. Но смысл был ясен, потому что, ежели по газону, который мы тщательно-тщательно можем 300 лет засеивать и прочее, но если по этому газону раз в неделю, по воскресеньям или по пятницам, проезжает бронетанковая колонна куда-нибудь из Абхазии в Донецк, вот, это там не вырастет трава даже за 300 лет. Маленькое, но существенное обстоятельство. Владыка, в этой связи, вы бы как сказали, можно построить нормальную жизнь, не решая проблемы военно-промышленного комплекса в России, всего, что связано с войной, милитаризмом, вот так вот, изолированно?
Я думаю, что нельзя построить.
То есть первая функция христианина – строить, заботиться о больных и несчастных, бороться с войной, быть миротворцем или все сразу в комплекте?
Первое – это любовь. Первое – сгусток. Евангелие – это любовь. Это любовь.
Это экстремизм, владыка, про любовь.
Опять к смыслу.
Я просто по уголовному кодексу сразу…
Не главное люди, но дело в том, что действительно у нас гражданское общество на кухне считается более безопасным.
Оно и есть безопаснее. Но я думаю, что христианство безопасности – это все равно, что безалкогольная водка или декофенированный кофе. Да сохранит нас Господь от этой жути. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную взаимоотношениям церкви, государства и общества в современном мире. У нас были представлены довольно разные точки зрения. Диапазон в 2000 километров. От французского историка Марка Эли, специалиста по истории России в позднесталинское, в хрущевское время, владыка Аполлинарий Дубинин, химик и старообрядческий епископ, бывающий часто во Франции, а в России просто живущий, и религиовед Роман Лункин, автор многих книг по истории общественного мнения и религии в России. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов. От образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающим закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».